Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политическая ситуация на Украине на этот час. Заседание в Киеве и столкновение в Симферополе. Мнение бывшего министра в правительстве Юлии Тимошенко Богдана Данилишина о будущем украинской экономики. Интервью для Радио Свобода. Один из обвиняемых по болотному делу, Алексей Полихович, как выяснилось, был избит в Замоскворецком суде Москвы после приговора 24 февраля. Крах электронной валюты биткоина. Петербургские экологи пытаются привлечь внимание власти и общества к катастрофическому состоянию Финского залива. И в мексиканском городе Канкун умер от сердечного приступа один из самых знаменитых исполнителей фламенко в мире – Пако де Люсия. Об этих событиях 26 февраля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая и главная тема программы. На Украине в среду ликвидировали спецподразделение МВД «Беркут», которые играли ключевую роль в штурме Майдана. А на Народном вече, которое собралось в центре Киева на Майдане независимости, представители новой власти, как ожидается, назовут состав правительства народного доверия Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Гражданские активисты могут получить 1/3 министерских кресел в правительстве народного доверия. Известно, что Министерство культуры предложено возглавить «Голосу Майдана» актеру Евгению Нищуку. Министерство молодежи и спорта – одному из лидеров «Автомайдана» Дмитрию Булатову, а врач Ольга Богомолец может стать министром здравоохранения. Вероятными кандидатами на пост премьера по-прежнему называют лидера парламентской фракции «Батьковщина» Арсения Яценюка и внефракционного депутата Рады бизнесмена Петра Порошенко. Центральные органы власти вновь могут возглавить политики, которые настроены работать на олигархов. Уже звучат заявления о лоббировании интересов бизнеса и продаже должностей в новом правительстве. Слово руководителю Центра политика Игорю Попову.
Судя по косвенным данным, скорее всего, на должность премьер-министра коалиция предложит Арсения Яценюка. Хотя, естественно, финального решения на сегодня нет. Довольно большое возмущение Майдана и вообще граждан вызывает непрозрачность переговоров о формировании правительства, а также то, что во главу угла ставится назначение персоналей, а не программные какие-то вещи. Также по персоналиям не озвучиваются критерии, по которым формируется правительство. То есть то ли это должно быть техническое, не политическое правительство, то ли квотное, будут ли квоты у представителей вчерашней власти, которые войдут в коалицию. Циркулируют слухи о том, что вчерашние коррупционеры и олигархи уже достигли договоренности о том, что ключевые отрасли экономики и финансов будут возглавлять люди, лояльные к олигархам. И поэтому, естественно, все с интригой ждут вечера. Представление правительства было обещано еще вчера вечером на Майдане, оно очередной раз перенеслось. И, естественно, есть опасения, что могут быть озвучены лишь некоторые фамилии на непринципиальные должности, такие как Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры. Ключевые же должности, такие как Министерство инфраструктуры, Министерство доходов и сборов, будут распределены весьма кулуарно, и там их возглавить могут весьма неожиданные люди.
Официально коалицию и состав правительства должны утвердить на заседании Верховной Рады 27 февраля. Одним из первоочередных шагов нового кабинета министров многие называют подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорит бывший генконсул Украины в Турции Богдан Еременко.
Мы хотим заверить всех украинцев, что процесс интеграции, даже сам процесс интеграции в Европейский Союз является крайне полезным для нашего общества, потому что он связан с преодолением всех тех проблем, которые и привели к массовым протестам в Украине, которые привели к украинской революции. Процесс интеграции и установление более тесных отношений с Европейским Союзом – это борьба с коррупцией, прежде всего. Это реализация демократических реформ. Это то, что сделает наше правительство, систему управления в нашей стране транспарентной, надежной, понятной людям.
на состоявшемся накануне Совете Майдана, где обсуждались кандидатуры в состав нового правительства, участвовала и Юлия Тимошенко. Она заявила, что активисты Майдана должны получить большинство министерских кресел. Возвращению Юлии Владимировны в украинскую политику после почти 2,5 лет заключения, похоже, не рады не только конкуренты и олигархи, но и активисты Майдана, в частности, правый сектор. Вопрос о том, будет ли лидер батьковщины баллотироваться на досрочных президентских выборах на Украине, остается открытым. Игорь Попов продолжает.
Роль Тимошенко преувеличена и демонизирована. Все-таки после 2,5 лет изоляции Юлия Владимировна утратила не только общественную поддержку, она утратила реальные контакты. И поэтому она сейчас интуитивно ощутила настроение Майдана, которое не весьма радостно и без энтузиазма воспринимают ее. Она, наоборот, является контраргументом при назначении в правительство представителей олигархических групп. Тимошенко нащупывает, на кого опереться. Западные наши партнеры уже послали ей сигнал, что ей лучше ехать лечиться, а не баллотироваться. Вполне возможно, что она использует свои старые рабочие связи с Кремлем для того, чтобы опереться на определенную технологическую, моральную либо другую поддержку Российской Федерации. В России на сегодня нет своего яркого кандидата. Но в переговорах о формировании правительства на сегодня Юлия Тимошенко занимает скорее популистско-деструктивную роль.
Между тем, исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей первой пресс-конференции заявил о ликвидации спецподразделений милиции «Беркут», бойцы которых во время недавних событий в центре Киева использовали огнестрельное оружие против демонстрантов. Арсен Аваков.
Я подписал наказ номер 144 про ликвидацию специальных подразделений милиции громадской безопасности «Беркут». Эти спецподразделения полностью дискредитовали себя перед украинским народом. Что касается ситуации с работниками «Беркута», которые покинули расположение своих частей. Да, действительно, мы имеем такую ситуацию. Сейчас проходит служебное расследование. Ну, думаю, что мы с этой ситуацией справимся. Ситуация под контролем, оружие под контролем. Я думаю, что здесь ситуация разрешится в ближайшие дни.
Как минимум 35 сотрудников «Беркута» 2 дня назад бежали из украинской столицы с оружием. Тем временем из уст политиков и общественных деятелей звучат призывы к новой власти навести порядок в Киеве и регионах Украины. После революции активисты Майдана и самообороны фактически стали частью системы силовых структур. Их посты стоят на дорогах и около многих административных зданий. Однако все чаще с официальными органами правопорядка у них возникают конфликты. И пока новой власти не удалось наладить совместное патрулирование улиц с участием представителей самообороны Майдана и милиционеров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Симферополе у здания парламента Автономной Республики Крым 26 февраля проходят сразу 2 массовые манифестации сторонников и противников политических изменений на Украине. Пророссийски настроенные демонстранты и представители общины крымских татар вместе с активистами движения «Евромайдан Крым» вступили сначала в словесные стычки, а потом и в драки друг с другом. Во вторник, накануне, Президиум Верховной Рады Крыма решил собраться на внеочередное заседание на фоне наводнивших полуостров и всю Украину слухов о возможном появлении в Крыму российских войск. О ситуации в Симферополе я беседую с живущим в Крыму режиссером Валерием Балаяном, частым гостем «Радио Свобода». Что происходит 26 февраля у здания парламента Крыма, насколько накалена обстановка и может ли милиция влиять на происходящее?
С одной стороны, Меджлис под голубыми знаменами довольно значительное число людей, но трудно оценить, но я думаю, больше 1000. С другой стороны, русский блок и другие пророссийские организации под российскими и крымскими флагами, и между ними буквально цепочка в один ряд милиции, которая абсолютно не вооружена, причем сначала ее даже не было, она, так сказать, потом, значит, как-то построилась, причем там и рядовые, и сержанты, и офицеры старшие стоят. Довольно странно на это смотреть, учитывая то, что за 500 там, метров, за 700 от этого места находится на улице Куйбышева база крымского «Беркута», который прославился в Киеве, которые сидят вот на казарменном положении. Я был вчера там, у них там пикет, казаки их все поддержат, но никого из этих «Беркутовцев» мы там на площади не видим, а страсти накалены, я видел людей окровавленных, уже с синяками, возникают сначала словесные перепалки, которые заканчиваются, значит, какими-то кулачными ударами. И оценить это иначе, как провокацию крымской власти, я не могу, потому что знать, что придут люди с полярных позиций и не сделать ничего для того, чтобы их разделить, ну, я не могу иначе это оценивать, как сознательное такое провоцирование.
Звучали ли на площади перед парламентом знаковые заявления со всех сторон?
Идет скандирование, там, Россия, Россия, с одной стороны, с другой стороны, Украина, Украина, слава Украине, слава героям, по-украински это звучит. Такой Евромайдан симферопольский, он, конечно, абсолютно, ну, ничтожный, там, это буквально сотни человек, может, 200 человек, это очень маленькое количество, то есть крымчан, которые придерживаются вот такой позиции прокиевской, проукраинской. Поэтому это этнически окрашенное противостояние, я думаю, что это самое опасное. И крымским татарам, которые, в общем, единственная проукраинская сила, по сути, на полуострове, а их всего 250 тысяч на фоне 1,5 миллиона населения, естественно, это, в общем, такой может быть пожар, что мало никому не покажется.
А насколько в Симферополе активно ходят слухи о том или ином вмешательстве Москвы в ситуацию на полуострове? И заметны ли какие-либо приготовления, опять-таки, со всех сторон к какому-то негативному сценарию, к вспышкам насилия?
Таких слухов о том, что Россия буквально собирается вмешаться, нету, но вот этот визит двух депутатов, один из них, по-моему, Слуцкий от партии ЛДПР, которые делали, и вчера это все крымские каналы показали, такие, ну, достаточно, по-моему, провокационное заявление о том, что Россия очень быстро будет давать всем желающим паспорта. А с другой стороны, второе заявление он сделал о том, что мы довольно быстро рассмотрим, если Крымская Рада обратится к России. Конечно, это подогрело все настроения в Крыму, который, разумеется, является пророссийским анклавом. Но таких прямых заявлений о том, что Россия в виде войска и прочее, я не слышал. Скорее, это больше характерно для Севастополя, где вот ровно такие настроения идут, что Россия нас защитит и так далее, и так далее. Вот в связи с выбором этого нового мэра Чалова, который является, к тому же, гражданином России, и который выбран вопреки всем процедурам, вопреки всем законам, просто, значит, криками толпы на площади возле исполкома.
А разные политические силы, представленные в Крыму, располагают ли каким-либо, я бы сказал так, боевым потенциалом? Какие-то народные дружины, ополчения, они же есть у всех.
Здесь довольно сильно казачество и такое прорусски настроенное казачество. Эти казачьи дружины, они существуют почти во всех поселках, даже на Южном берегу, и в Алуште, и в Портымите, в Гурзуфе, ну и в Ялте. Этих казаков, как раз я видел, вот они, значит, охраняют крымский Беркут, они очень воинственно настроены. Других, кроме казаков, таких сил я вообще не вижу абсолютно.
А у крымских татар есть какие-либо военизированные объединения или полувоенизированные?
Я об этом не слышал. Я вот сегодня видел там Рифата Чубарова, председателя нынешнего Меджлиса, который сменил Мустафу Джемилева. Я тоже с ним там общался немножко. Я давно с Меджлисом как-то так или иначе встречаюсь на разных интервью, пресс-конференциях, но о том, что существуют такие вооруженные формирования, я не слышал. Была такая организация «Такфир» одно время, вроде бы радикальная. Там был как раз генерал Москаль, в то время начальник крымской милиции, он довольно быстро с ними разобрался, они из Крыма исчезли. Причем сами татары и Меджлис тоже очень негативно к ним отнеслись, и там была история с изъятием у них какого-то оружия, это было 2-3 года назад.
Напомню о ситуации в Симферополе. Вечером 26 февраля я беседовал с режиссером документалистом, живущим в Крыму, Валерием Балаяном. Отношение провинциальной России к событиям на Украине формируется под влиянием пропагандистских усилий Кремля, прежде всего посредством государственных СМИ. Граница между понятиями «помощь» и «вмешательство в чужие дела» в представлении многих россиян и большинства украинцев не совпадает. Дискуссии о российском присутствии в Крыму и в украинской экономике становятся все более острыми, также на уровне политиков и дипломатов. У микрофона моя коллега Евгения Назарец.
Жизнь Украины после Майдана началась с осознания того, что на выборы президента нет денег, а зарубежная финансовая помощь, как и раньше, стоит принципиальных политических решений. Международные финансовые институты декларируют готовность дать стране деньги на определенных условиях. То же самое, по сути, предлагает и Россия, ведя речь об очередном пакете, обещанной Путиным еще Виктору Януковичу, финансовой помощи. Украина нуждается в международной поддержке, но против вмешательства в свои дела. Соблюсти подобный баланс будет сложно, особенно в отношениях с Россией, рассуждает украинский политолог Виктор Небоженко.
Самое большее, это пока на что реагирует сегодня Украина и болезненно, это, конечно же, на очень острые такие профашистские, пропагандистские ролики центрального телевидения с ведущими вот этими типа Леонтьева, типа Киселева, особенно Киселева, который просто оскорбляет и Украину, и этот Майдан, и украинское государство. Второе, конечно, вот это многочисленные десанты из Госдумы, которые сейчас зачастили в Крым, и сейчас, по всей видимости, появятся и в Луганске, в Харькове, но тут прекрасно понимают, что Госдума не является политическим каким-то центром влияния, все решается в Кремле, и, в общем-то, довольно спокойно смотрят на многочисленные высказывания ярых украинофобов, которые призывают к сепарации и так далее.
Мировое сообщество советует России не вмешиваться в украинские дела. Как вмешательство на стороне Януковича и усиление экономического влияния расценили прошлогоднее решение Владимира Путина о покупке украинских еврооблигаций и соглашение о ценах на газ. Позднее, в период второго Майдана, уже сторонниками Януковича настороженно были восприняты десанты российских либералов в Киев в помощь сторонникам евроинтеграции. Теперь же российские интересы в Крыму привлекают внимание всех сторон украинского противостояния. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили увидел прямую аналогию с тем, что было в 2008 году между Грузией и Россией по поводу Абхазии и Южной Осетии. Сценарий с выдачей российских паспортов украинцам напоминает тот, что разыгрывался в Абхазии и Южной Осетии перед российско-грузинским вооруженным конфликтом 2008 года. Но политолог Виктор Небоженко полагает, что до стрельбы в Крыму дело пока не дойдет. Свои паспорта украинцам раздают не только россияне и не только в Крыму.
Повторить Абхазию уже просто невозможно. Это было один раз. А второе, это же будет больно похоже, знаете, как нападение Ирака на Кувейт. То есть огромная Россия против слабой, маленькой и малозащищенной Украины. У нас нет агрессивного Саакашвили, который, в общем-то, дал себя спровоцировать, вы же не забывайте его роль, тоже достаточно серьезно в российско-грузинской войне 2008 года. Я не думаю, что Украина такие вещи будет делать. А то, что сдаются паспорта, ну так это делают и румыны, это делают и поляки, понимаете, это делают венгры. И это большая проблема для Украины. Государства, которые рядом с Украиной, так сказать, которые в границе с Украиной, они, в общем-то, пытаются свое влияние оказать.
В соответствии с логикой, кто платит, тот заказывает музыку, Украине, видимо, придется делать выбор. Когда Россия на бюджетные деньги купила украинские гособлигации, Путин называл это первым траншем финансовой помощи. А сторонники Евромайдана в России, на самой Украине и на Западе называли это усилением российского экономического и политического влияния на Украине. Теперь вот МВФ, Евросоюз тоже предлагают финансовую помощь, тоже на определенных условиях. Украина будет выбирать, у кого взять деньги.
Конечно же, МВФ нам ближе, потому что тем самым мы делаем шаг ближе к Европейскому Союзу. И если мы делаем какой-то шаг к Европейскому Союзу, мы получаем больше деньги от МВФ. Вот и вся история. А с Россией у нас другая проблема. С одной стороны, мы неожиданно узнали, перед Вильнюсом нам сообщил президент Путин о том, что Украина в разных формах должна 30 миллиардов. Конечно же, это способ давления. Но самый большой камень преткновения это будут вот эти 3 миллиарда, которые, грубо говоря, украдены предыдущей властью, поделены премьер-министром, президентом. И в этом, скорее, проблема неудачного банкира Путина. То есть это форма влияния была, но это влияние, скорее, не имело эффекта.
Российские власти расценивают разговоры о вмешательстве России в дела Украины как проявление двойных стандартов со стороны Запада. Об этом говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Я так понимаю, России советуют не делать того, что делают представители Евросоюза и Соединенных Штатов. То есть не присылать своих сенаторов на митинг, который проходит на Майдане, не присылать своих министров на экскурсии на Майдан. Вот Россия на самом деле этого не делает. Если от России кто-то на Украину приезжает, как либералы, например, на Майдан, или как собирают казаки приезжать в Крым поддерживать крымчан, это деятельность не государства и не представителей государства. Есть ситуация, в которой я бы, например, призвал тот же самый Евросоюз вмешаться во внутренние дела Украины. Они имеют все юридические основания для этого. Дело в том, что три полномочных министра иностранных дел подписали и стали гарантами соглашения между украинской властью, украинским президентом и украинской оппозицией. Украинская оппозиция грубо, откровенно и 100% нарушила все эти соглашения. Но какой-либо реакции со стороны Европейского Союза и тех стран, министры которых гарантировали выполнение этого соглашения, я не увидел.
Большинство граждан России анализируют украинские события под влиянием государственных СМИ. В случае с Украиной это привело к тому, что отставка Януковича и стремление провести досрочные выборы на Украине месяц назад были наименее ожидаемым для россиян следствием акций протеста на Украине. 26 февраля социологи Левада-центра получили новые данные. О них рассказывает директор центра Лев Гудков.
Несомненно, влияние пропаганды российской и только совершенно истерической и омерзительной кампании антиукраинской, антимайдановской, которая была развернута на российском телевидении. Она сказывается прежде всего в том, что люди готовы принять, что акции на Майдане спровоцированы интригами Запада и украинскими националистами. Но в сравнении с тем, что было в январе, гораздо сильнее проявляется более сложное понимание, видимо, идущие от независимых каналов информации, интернета. И это понимание сводится к тому, что волнение в Киеве, выступление на Майдане – это акции протеста против коррумпированного режима Януковича, что это народные восстания против произвола власти. И усилился очень заметно страх, что это все перерастет в гражданскую войну. Все равно по-прежнему доминирует, что это насильственная попытка государственного переворот. Хотя если в январе так считали 84%, то сегодня только чуть больше 40%. Ответственность за эскалацию конфликта, по мнению россиян, несет прежде всего правительство Януковича.
Если не ограничивать жителей российской провинции рамками научного социологического подхода и спросить, за что Верховная Рада Украины отстранила президента Виктора Януковича от власти, то ответы укладываются в диапазон от «слишком много делал для России» до «недостаточно делал для Украины». Причем в последнем случае россияне сочли бы за благо для Украины, если бы ее бывший уже президент был более жестким и волевым с протестующими. Вот как отвечают на вопрос об отставке Януковича жители Тюмени.
Янукович допустил то, что начали просто разваливать страну, разграбливать, портить имущество, безвольствовал. Не поставил, так сказать, себя с мужской стороны.
Его выгнали за то, что он на последнем этапе пошел к Москве. Когда все деньги отказали, тогда он пришел дай.
Ну, потому что он не проявил своей воли, не властный.
Непонятки у него получились, ни туда, ни сюда. Прислушивался и к Путину, а может и к Западу прислушивался.
Там очень народ уже довели до предела. Они лучше нас раньше жили, а сейчас уже совсем плохо живут.
Потому что он не оправдал ожиданий, которые возложила на него родная страна Украина. Разогнать Майдан, выдать всем зарплату.
Он расписывается в полной собственной несостоятельности и желании свалить собственную вину на кого-то, на других. На Украине происходит бог знает что. Мы вообще запутались, по большому счету. За все несут как будто бы ответственность москали. Мы, конечно, не оставим наших братьев меньших.
Невмешательство в дела Украины трудно дается не только российским властям, но и сотням россиян. Красноярские казаки и несколько общественных организаций, называющих себя патриотическими, объявили о сборе добровольного ополчения для отправки на Украину. Так они откликнулись на обращение русской общины Севастополя, направленное российским властям с просьбой защитить русскоязычное население Крыма. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
Красноярские патриоты уверены, что война русским на Украине уже объявлена и самое время готовить сопротивление. По мнению атамана станицы Арей, начальника штаба Сибирского добровольческого полка Александра Шитикова, западные силы в лице посещающих Украину политиков и общественных деятелей показали, что они могут влиять на ситуацию на Украине, и россиянам также не стоит оставаться в стороне.
Сегодня это Украина, завтра это вся Россия. Поэтому и формируем наш полк. Формирование будет происходить по опыту имеющиеся у добровольцев, это значит от Афганистана, там Приднестровья, Югославия, на Кавказе прошли специалисты боевую подготовку. Ну и самое трудное, что нам предстоит, это создание полковой кассы. Если мы знаем, что либеральные вот эти варианты, все цветные, оранжевые и все прочие, имеют финансирование практически неограниченное, то нам придется, как всегда в старину делали на Руси, пускать шапку по кругу.
По словам одного из организаторов ополчения, председателя Совета Красноярского регионального отделения партии «Родина» Вячеслава Александрова, официальных казачьих подразделений на территории Украины не будет, но некоторые добровольцы уже самостоятельно выдвинулись в сторону Украины. Среди прочего, в своих обращениях представители патриотических организаций призывают ограничить распространение неонацизма по славянским странам. На подобные лозунги с готовностью откликнулись националисты краевого центра. По крайней мере, в социальных сетях десятки человек высказываются о том, что поехать защищать братьев-славян – это долг каждого здравомыслящего красноярца. По традиции, на критику подобных призывов отвечают резко. Помимо зарубежных спасательных операций, красноярские патриоты планируют подготавливать бойцов для борьбы с распространением белоленточных настроений, ссылаясь на опыт, полученный в Москве во время протестов 2012 года. Красноярские казаки до сих пор проявляли себя в основном в деятельности иного рода – участие в патриотических фестивалях, массовых гуляниях, но никак не в военных операциях. И даже в исторических хрониках о красноярских казаках и их подвигах мало что осталось. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Когда в Киеве перестали стрелять, желающих рассказать и показать на месте, на самом Майдане или в Киеве, как выстроить отношения с Украиной, стало заметно больше. А вот визиты в Россию стали простыми не для всех. Украинская группа «Океан Эльзи» этой весной в рамках мирового турне «Земля» планировала концерты в России. Неожиданно выяснилось, что у группы «Океан Эльзи» возникли противоречия финансового и технического характера с организаторами гастролей в России, поэтому гастроли под вопросом. Так объяснил ситуацию анонимный чиновник Министерства культуры Российской Федерации в беседе с корреспондентом Интерфакса. Случайно или нет, но за день до этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал не пускать на гастроли в Россию антироссийских украинских звезд. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Украинский экономист, академик, министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Богдан Данилишин, 3 года назад получивший убежище в Чехии, возвращается в Киев. Он вынужден был уехать в Прагу после того, как его обвинили в злоупотреблении служебным положением после осуществления государственных закупок для международного аэропорта Борисполь в Киеве. Чешский суд, рассмотрев присланные из Украины документы, не нашел состава преступления и отпустил Данилишина на свободу, предоставив политическое убежище. Через некоторое время дело приостановила и украинская прокуратура с той же формулировкой. Годы в изгнании один из видных украинских экономистов потратил на разработку программы структурного реформирования украинской экономики. Об этой программе, деловых отношениях Украины и России, а также об экономических проблемах, которые должно решать переходное правительство в Киеве, перед возвращением на родину Богдан Данилишин рассказал в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело в отношении вас из-за отсутствия состава преступления еще в марте 2012 года. Почему вы решили вернуться на Украину именно сейчас?
Действительно, Генеральная прокуратура Украины закрыла некоторые эпизоды по уголовным делам, по моему делу, в марте 2013 года. Но с самого начала, когда я очутился в Чешской Республике, когда я здесь получил политическое убежище, я говорил о том, что я вернусь в Украину. Действительно, можно говорить о том, что в настоящее время создались возможности для моего возвращения, не только потому, что в Украине изменилась власть, а потому, что опасности реального возвращения уже нет. То есть те кадры, которые были в руководстве и силовых ведомств, включая и ведомство Генеральной прокуратуры Украины, изменились. И я думаю, что изменилась сама среда, которая сможет уже защитить от дальнейших преследований и может гарантировать безопасность на территории Украины.
Вы все это время находились в Чехии, где получили политическое убежище, и написали программу по дальнейшему развитию Украины. Не могли бы вы рассказать об этой программе?
Я был первым украинским министром, который получил политическое убежище в стране Европейского Союза. С самого начала мы создали организацию, которая занималась проблемами демократизации Украины, которая занималась программами связи Украины с Европейским Союзом. Говорить о том, что у нас был единственный вектор развития, только западный, стратегия развития с Европейским Союзом, нельзя. В 2009 году мы также разрабатывали совместно с Российской Федерацией и другими странами СНГ программы программу социально-экономического развития и программу научно-технического развития между странами СНГ. Украина всегда говорила о своей многовекторности, и Украина всегда говорила о том, что Россия является стратегическим партнером нашего государства. У нас был договор о зоне свободной торговли с Российской Федерацией, но я думаю, что главный вопрос между нашими странами – это вопрос доверия. Мы говорим о том, что у нас зона свободной торговли, но вместе с тем, с одной и с другой стороны, больше 20 своего рода изъятий и ограничений.
Вы были министром в правительстве Юлии Тимошенко. Вы собираетесь в дальнейшем по возвращению Украины заниматься политикой?
Я собираюсь заниматься действиями или делами, которые будут содействовать укреплению, в том числе и экономического потенциала моего государства. Украине нужна стратегия развития государства, Украине нужна стратегия реформ, которые могут привести к качественному изменению самой структуры экономики. Мы уже фактически больше 20 лет говорим о том, что Украине нужна шоковая терапия, которая бы сломала тот фундамент, на котором, собственно, построена украинская экономика вообще. Все эти годы мы занимались только косметическим ремонтом. Советский фундамент, на котором, собственно, и построена экономика Украины, не изменился. Просто пришло накладывание одного слоя, которое сформировало, можно сказать так, олигархат, приватизовавший большинство собственности, которая когда-то принадлежала всему народу, и на этом делала большие деньги. Никакой модернизации в стране не произошло. Нужна комплексная модернизация, начиная от модернизации экономической системы, политической системы, и заканчивая модернизацией основных производственных фондов. Это очень сложный процесс, но я думаю, что этот процесс должен начаться. И должен кто-то наконец-то взять на себя ответственность за те реформы, которые будут проводиться в стране.
Но сейчас речь идет о какой-то помощи экономической со стороны, я так понимаю, западных стран. Одно из первых заявлений, которое было сделано после отставки правительства Азарова и отставки президента Януковича, это была необходимость получения кредита, поскольку Украина должна выполнять свои обязанности по внешним долгам.
Естественно, что Украина должна начать сотрудничество и программу реформ с Международным валютным фондом. Само сотрудничество с Международным валютным фондом является не только средством для получения денег, для какой-то программы стендбай или другой программы. Это в первую очередь возобновление доверия инвесторов.
Если мы исходим из того, что все-таки правительство будущее, которое будет сформировано уже после выборов на Украине, вернется к вопросу о подписании договора об ассоциации с ЕС, как украинская экономика будет развиваться, если действительно этот договор будет подписан?
Считаю, что договор между Украиной и Европейским Союзом об ассоциации в зоне свободной торговли должен быть подписан. Это первое. Второе. У нас с Российской Федерацией существует договор о зоне свободной торговли. Такой договор о зоне свободной торговли существует у нас из Содружества независимых государств. Надо исходить из того, что мы фактически уравновешиваем систему торговых отношений между Российской Федерацией, Украиной и Европейским Союзом. Российской Федерации в настоящее время никто не запрещает так же само вести разговор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Украина действительно является очень сложной экономической системой, которая имеет связи как с Западом, так и Востоком. И здесь уравновешивание связей будет иметь большое значение.
То есть, по вашему мнению, для экономики Украины этот договор принесет определенную пользу?
Я думаю, что определенную пользу он принесет и для экономики России. Не только для экономики Украины. Надо просто перестать бояться.
Скажите, а по вашему мнению, нужно начать с этих структурных реформ, о которых мы говорили в начале нашего разговора, и потом подписать договор об ассоциации? Или эти процессы должны происходить одновременно?
Я думаю, что эти процессы должны происходить одновременно. И первым камнем, можно сказать, на котором будут строиться реформы, это будет договор об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.
Напомню, с бывшим министром в правительстве Юлии Тимошенко Богданом Данилишиным о будущем украинской экономики беседовала моя коллега Александра Вагнер. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и мы переходим к другим темам. Алексей Полихович, один из фигурантов болотного дела, был избит 24 февраля в Замоскворецком суде Москвы после вынесения приговора, рассказал его отец. Алексей Полихович, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и в применении насилия по отношению к полиции, наряду с еще семью подсудимыми, 24 февраля был признан судьей Натальей Никишиной виновным и приговорен к 3,5 годам колонии. Сейчас защита Полиховича и его близкие обдумывают дальнейшие действия, а эксперты обращают внимание на безрадостную статистику в подобных делах. Как правило, Следственный комитет не рассматривает заявления об избиениях со стороны правоохранительных органов. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Алексея Полиховича избили в конвойном помещении из Москворецкого суда Москвы 24 февраля, после того, как он попросил дать ему копию приговора, за которую он уже расписался. Об этом Радио Свобода рассказал отец осужденного, Алексей Полихович-старший.
Вчера был у него Шапошников Павел, этот защитник его, после суда, вот первый раз. И вот он ему рассказал, что они вот их когда завели после суда в отстойнике, вот там внизу в подвале, дали расписаться по поводу получения приговора на руки. Он расписался, но приговора ему не дали. Он сидел, ждал, потом приходит, значит, этот конвойный, говорит, типа, проходите в автозак. Леша ему стал говорить, что мне не дали копию приговора, за который он расписался. Ну, его стало оскорблять там, потом, говорит, получишь, давай иди в автозак. Леша ему говорит, надо по закону, вы мне обязаны дать. Он его стал обзывать, Леша ему сказал, что меня не оскорбляйте. А он подошел и стал его несколько ударов по голове, там, по шее. Ногой ударил в область коленки, вот у него в основном вот коленка большая гематома. Потом там майор прибежал в начале конвойной, вроде как его оттащил этого, а он вообще там какой-то озверевший, вообще непонятно. И был не в адеквате. Единственное, он значок спрятал, Леша говорит, я не успел посмотреть номер значка, потому что когда я посмотрел, он его рукой закрыл. Единственное, что он очень огромного такого, там их было двое, по-моему, в суде, таких вот два больших, но вот один из них, говорит. И вроде он звание старший сержант, вот он успел это посмотреть. Потом в СИЗО приехал, сразу там вот на осмотре медсестра это увидела, все, она зафиксировала, что-то гематома на ноге. Потом он написал там заявление, его заставили в СИЗО написать, что это конвойные его избили, что это не их вина, не УФСИНа. На следующее утро она к нему опять пришла сама уже в камеру, медсестра посмотрела ногу, гематома она увеличилась у него. Ну, что-то там, наверное, ему сделали, это я, честно говоря, не знаю.
Как он себя чувствует?
Ну, так-то он нормально вроде, единственное, говорит, немножко голова болит, но вот нога болит, вот в основном вот это все.
А какие-то дальнейшие действия, как-то можно узнать, что это был за человек и что-то сделать?
Да, обязательно, вот адвокаты поедут, вот Зоя Светова говорит, мы сейчас там все это определимся. Вот уже мы Людмила Алексеева, она нам позвонила, она тоже подсоединится к этому. Адвокаты это все обсудят, это что, как делать надо, просто я не знаю этих мероприятий. Никогда не попадали мы в такую ситуацию.
Это был отец Алексея Полиховича. Это не первый случай, когда фигуранты болотного дела сообщают о насилии в их отношении. Так, в апреле 2013 года защитники Дениса Лускевича рассказали, что его избили после заседания в Мосгорсуде за то, что он якобы не так посмотрел на конвоира. Также на подобное обращение сначала в Мосгорсуде, а потом и в Никулинском суде жаловался Сергей Кривов. Глава Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит о том, что правозащитники обращались к прокурору Москвы с просьбой расследовать ситуацию с избиениями обвиняемых в судах. Однако никакого развития эти заявления не получили.
Вопрос там избиения сотрудниками полиции людей в Москве в целом, какой-то камень преткновения, он явно имеет какие-то политические корни. Сотрудникам полиции в целом в Москве выдана такая индульгенция на избиение граждан, особенно если речь идет про каких-то протестующих, про оппозиционеров, про активистов. То есть ни одного уголовного дела за там 3 года, сколько мы работаем плотно в Москве, добиться не удалось. Что касается применения насилия сотрудниками конвойного подразделения Главного управления МВД по Москве, то таких случаев известно уже больше 1,5 десятков за последние 2 года. Ситуация, на наш взгляд, вышла из-под контроля после покушения на убийство судьи Мосгорсуда Чувашова, когда, судя по всему, руководство Московского городского суда добилось от властей каких-то дополнительных гарантий безопасности и полномочий по защите судов и сотрудников. Обратная сторона этого привела к тому, что сотрудники полиции в зданиях, помещениях судов, а это и прежде всего Московский городской суд, Чертановский, Никулинский, вот теперь Замоскворецкий, отметились применением насилия в отношении подсудимых. Мы год назад обращались в адрес прокурора Москвы с описанием 10 подобных случаев только по Московскому городскому суду. И там были действительно болотные узники Денис Лукевич и Сергей Кривов, которых избивали. Адвокат Кривов и адвокат Лукевич обращались с заявлениями о преступлении в Следственный комитет. Никакой реакции на это не было. То есть очевидно абсолютно, что уровень безнаказанности настолько высок, что конвоиры позволяют себе делать что угодно.
Говорил Павел Чиков. Информация об избиении Алексея Полиховича, если она подтвердится документально, будет передана в Европейский суд по правам человека, обещает адвокат Дмитрий Аграновский.
Что касается Полиховича, я уже попросил коллег, адвокатов, подготовить на эту тему документы, и они любезно это сделают. И я же до 30 апреля должен дать ответ на меморандум правительства. Я обязательно эту тему, вот его избиение в конвой, разовью в моих ответах на меморандум правительства. Это не будет забыто. Если это имело место, то это важный момент.
24 февраля судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Никишина приговорила 7 фигурантов болотного дела на сроки от 2,5 до 4 лет колонии. И только одна подсудимая, Александра Духанина, получила 3 года условно. Сейчас в Московском городском суде рассматривается дело в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Расвашаева, которых следствие считает организаторами беспорядков 6 мая 2012 года. 26 февраля участники процесса допросили еще 2 потерпевших – сотрудников ОМОНа Виктора Коваленко и Владимира Чернышова. Оба заявили, что не имеют претензий к подсудимым. Следующее заседание по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева назначено в Московском городском суде на четверг, 27 февраля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И сейчас у нас новости мировых финансовых рынков. Переживет ли самая популярная виртуальная валюта биткоин крах крупнейшей биржи, на которой торгуется электронная валюта? Судьба биткоина оказалась под вопросом во вторник, после того, как днем раньше прекратились торги на базирующейся в Японии бирже Mt. Gox. И стало известно о том, что биржа потеряла несколько сотен денежных единиц, оцениваемых в 400 миллионов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Виртуальная валюта биткоин преподносилась ее пропонентами как идеальный инструмент ведения расчетов в будущем прекрасном мире. Рожденная под покровом тайны некими математическими гениями или гением, эта виртуальная денежная единица, не подверженная манипуляциям со стороны центральных банков и правительств, не поддающаяся подделке, функционирующая вне банковской системы, потенциально предлагает такие выгоды, что ее биржевая стоимость за 2 года поднималась от 30 центов до 1100 долларов. Кое-кто даже заговорил о биткоин как о беспроигрышном объекте инвестиций. Во вторник многие из этих мифов, по-видимому, были развеяны. Выяснилось, что Mt. Gox, самая крупная электронная биржа биткоин, на которой клиенты покупали и держали свои виртуальные денежные единицы, неизвестно как потеряла 744 тысячи биткоин, рыночная стоимость которых составляла около 400 миллионов долларов. Соответственно, потеряли свои деньги все те, кто держал биткоин на этой бирже. Но это, что называется, щадящая интерпретация краха биржи. Критики указывают на признаки того, что биржа, возможно, функционировала как финансовая пирамида. И клиентам Mt. Gox, скорее всего, придется смириться с потерей денег, поскольку в мире виртуальной валюты никто ничего никому не гарантирует. Такова расплата за право ведения анонимных финансовых операций. В большинстве стран действие, продажа и обмен биткоин не регулируется государственными службами. Японские власти объявили, например, о том, что они не будут проводить расследование, поскольку почти невозможно выявить реальные имена участников электронных обменов. Клиенты вели операции на бирже под псевдонимами. Что, собственно, представляет собой биткоин? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Биткоин – это виртуальная валюта. Физически она не существует. Существуют коды компьютерные. Один код находится в открытом доступе. Это публичный код. И каждый человек, заплатив деньги в долларах или в другой валюте, может получить частный код. И этот частный код делает его собственником того или иного количества биткоинов по существующему обменному курсу.
Но крах биржи в Японии, судя по всему, поставил вопрос ребром. Может ли существовать валюта, за которой ничего не стоит?
За валютой должно что-то стоять. И существует как бы 2 способа существования валюты. Либо это некие вещественные предметы, которые имеют собственную ценность. Там в Древней Греции быки были валютой. В лагерях перемещенных лиц сигареты были валютой. А золото к которому привязаны бумажные деньги. Либо стоит вызывающий доверие центральный банк и правительство той или иной страны, когда может существовать бумажная валюта. За биткоинами не стоит ничего, и поэтому как раз многие сомневаются, что такого рода частная валюта может существовать.
Профессор, сегодня Los Angeles Times пишет о том, что биткоин оказался на грани коллапса. Ваше предсказание?
Будущее биткоина неопределенно. Все зависит от того, насколько обеспечена компьютерная безопасность. Когда эта валюта появилась в 2009 году, она сначала не прививалась первые месяцы именно потому, что там в кодах были ошибки, и вдруг начали выпускать какие-то невероятные совершенно количества этой валюты. Потом это дело центральная сеть и создатели биткоина, основатели это дело закрыли и создали новый код. Но в случае того, что посреднические биржи могут вдруг оказаться банкротами, не возвращают эти биткоины, не обменивают их на доллары и на другие деньги, если значительное количество пропадет, то эта валюта может рухнуть.
Таков прогноз будущего биткоин, ныне главной виртуальной валюты мира, профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Петербургские экологи представили сегодня исследование, результаты которого говорят о том, что из-за варварского промышленного освоения южного берега Финского залива эта уникальная территория может быть потеряна. Выводы экологов изложены в брошюре «Наш берег». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В брошюре, выпущенной экологической организацией «Зеленый мир» о южном береге Финского залива, говорится как о национальном достоянии России, поскольку это источник возобновляемых, то есть неисчерпаемых природных ресурсов и место традиционного уклада жизни, находящегося в равновесии с природой. Капурская и Лужская губа являются местом нереста салаки, главного промыслового вида в восточной части Балтики. В реках Луга, Хаваловка, Систа, Воронка, Каваш нерестят промысловые корюшка, минога, а также балтийский лосось, находящийся под защитой как исчезающий вид. Коренное население побережья, русские и финно-угорские народы столетия занимались рыболовством, пишут экологи. Они говорят также о природном чуде, возобновляемой геотермальной энергии. Источником ее является мощная тепловая аномалия, которая тянется вдоль берега на многие десятки километров. Но подземное море, практически неисчерпаемый источник возобновляемой энергии, сейчас никак не используется. Всего 25 лет назад на южном берегу залива от стрельной до Нарвской губы промышляли полтора десятка рыболовецких бригад. Каждый месяц из пойманной ими рыбы делалось по 5 миллионов банок рыбных консервов. В Ленинград и на экспорт поставлялись десятки тонн свежей копченой рыбы. Сейчас рыболовецкий колхоз закрыт. Благодаря строительству портов в Лужской губе со дна поднимаются радиоактивные чернобыльские отложения. Уничтожаются нерестилища, загрязняется планктон и рыба. Исчезновение рыболовецкого промысла означает разрушение традиционного уклада малых народов и жоры и води, которых не смог защитить российский закон о малочисленных народах, говорит руководитель организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
2014 год объявлен президентами России, Финляндии и Эстонии годом Финского залива. На южном берегу Финского залива находятся 4 особо охраняемых природных территории. За последние 30 лет ситуация радикально изменилась. Все эти территории подвергаются попыткам бизнес-освоения. В районе заказника Когольский возник порт. Рядом сейчас планируется построить город на 30 тысяч жителей. Через сам заказник Когольский решили провести газопровод Nord Stream. Существует 3 варианта возможной прокладки. Пару лет назад правительство Ленинградской области продали по цене однокомнатной квартиры в Петербурге в аренду лесозаготовительной компании весь лес, который находится в заказнике Когольский.
В районе поселка Вистина, где издавна жили ингерманландцы, намечено строительство грузового аэропорта, карбамидного завода и других объектов, объектов, связанных с портом Усть-Луга. Все это разрушает уклад жизни коренных малых народов.
Когда говорится, что России нужны порты, России нужно экспортировать минеральные ресурсы, таким образом фактически утверждается, что те люди, которые здесь всегда жили, это граждане России, они становятся барьером на пути создания вот этих экспортных поставок, создания вот этой инфраструктуры. При этом эти люди воспринимаются как некий социальный мусор, мешающий развитию какой-то там России, которая, видимо, находится в Москве или в Петербурге. Возникает трагичная ситуация.
Слова Олега Бодрова подтверждает жительница Вистина Евгения Баула. Ей, например, интересно, как идет строительство порта.
Есть ли вообще конечная точка застройки? По плану это идет? Или сегодня пришел один инвестор, говорит, давайте я построю здесь один терминал, там завод или еще что-нибудь, завтра придет другой. Просто получается оставлены куски земли под то, что кто-то придет. Но так же нельзя делать. Надо же как-то просчитывать нагрузку на территорию. Если это строительство в масштабах страны, где-то же должен быть человек, который за всем этим следит, или не должен быть.
Кроме проблем деревень, на которые наваливается огромная тяжесть промышленной зоны, есть еще проблема соснового бора и его ядерных объектов, но она заслуживает отдельного большого разговора. Сейчас «Зеленый мир» вместе с местными жителями активно выступает против строительства первого в России пункта захоронения радиоактивных отходов. Люди боятся, что отходы к ним будут свозить со всей России и из-за рубежа. Экологи «Зеленого мира» предлагают создать общественный совет южного берега Финского залива как механизм учета интересов жителей, бизнеса и власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В мексиканском городе Канкун сегодня на 67-м году жизни умер испанский гитарист Пако де Люсия, один из самых известных в мире исполнителей фламенко. Причиной смерти стал инфаркт. Он отдыхал в Мексике со своими внуками. Его настоящее имя Франсиско Санчес Гомес, Пако де Люсия – сценический псевдоним. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Пако де Люсия занимает особое место. Он стал лучшим очень рано, а в конце 60-х годов его знали уже за пределами Испании как непревзойденного исполнителя фламенко. Именно в 60-е судьба свела его с другим гением испанского фольклора, певцом Камароном де ла Исла. Вместе они записали 13 дисков. Фламенко в их исполнении, по мнению критиков, это лучшее, что было создано за всю историю жанра. Любопытно, что Пако де Люсия никогда не учился в какой-либо музыкальной школе, а впоследствии даже утверждал, что подобная учеба, теоретические знания могли бы лишь навредить ему, поскольку ограничили бы его воображение и эмоции. Да и в обычной школе будущему музыканту учиться почти не пришлось. Семья жила очень бедно. Гитару, чтобы научиться зарабатывать самостоятельно, он взял впервые в руки в 7 лет. С ним занимался в основном отец и старший брат, оба профессиональные гитаристы. Способствовало быстрому овладению профессией и сама среда. Пако де Люсия родился в Андалузии, в цыганском квартале города Альхесирас, где фламенко звучит и в праздники, и будни. Когда в 2010 году гитаристу было присвоено звание почетного доктора Бостонского музыкального колледжа, это одно из его многочисленных почетных званий и наград, отмечалась его главная заслуга. С легкой руки Пако де Люсия фламенко стало достоянием не только музыкальной культуры Испании, но и всего мира. Кроме того, считается, что гитарист осовременил фламенко, сделал его более динамичным. Говорится о Пако де Люсия и как об экспериментаторе. Например, он создавал джазовые произведения на основе все того же фламенко. Мировую известность приобрели и собственные композиции гитариста, самые знаменитые из которых «Румба между двумя водами», написанные в 1973 году. Пако де Люсия буквально до последнего дня говорил, что хотел бы работать до конца жизни, поскольку существование на пенсии ему представлялось очень скучным. В 2012 году он совершил большое турне по Соединенным Штатам, а в прошлом году по Европе и Латинской Америке. Все, кто когда-либо знал Пако де Лусия, говорят о нем как о человеке чрезвычайно скромном, даже застенчивом, которому вовсе не нравилась слава и который всячески избегал журналистов. Качества, заметим, крайне редкие в среде испанских артистов.
Композиция «Entre dos aguas» – «Между двумя водами» – действительно самая известная вещь Пако де Лусия. Его любит и корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий, подготовивший этот материал, и я, ведущий программы Александр Гостев. Именно этой композицией мы и завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 26 февраля. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.